Валерий Яковлевич Брюсов. Моцарт. Лирический рассказ в 10 главах. Глава 1. Где-то на башенных часах неспешно пробило 2 часа ночи. Протяжный бой с перезвоном колокольчиков как бы разбудил Латыгина. От выпитого вина, вернее спирта, разбавленного водой, мысли сплетались бессвязно, путались какие-то узлы и вдруг обрывались. До сих пор он шел машинально, как будто ноги сами вели его, и теперь вдруг заметил, что идет по неверному пути. Бессознательно Латыгин направлялся к той плохонькой гостинице, где жил 2 года назад, при своем приезде в Ха. Да и жил-то недолго, всего несколько недель. Латыгин остановился и огляделся. Центр города с каменными небоскребами, с зеркальными окнами магазинов, с электрическими лунами, с широкими асфальтированными тротуарами остался далеко позади. Начиналось предместье, ведущее к Энскому вокзалу, и вдаль уходила широкая улица, обставленная заборами да деревянными 2-этажными домишками, среди которых, однако, высились 2-3 кирпичных гиганта, бесстильных, ярко выраженного типа доходных домов. Кругом было пусто, ни одного извозчика, ни одного прохожего. Во всех окнах уже было темно. Светилось только одно окошко в большом доме, почти под крышей. Какой-то труженик, должно быть, урывал часы у своего сна, чтобы добыть несколько лишних рублей, если не копеек. Надо было идти домой. Латыгин ясно сознавал это сквозь хмельной туман, застилавший мысли. Куда же как не домой? Круто свернув переулок, почти неосвещенный, тускло горели керосиновые фонари, уже погашенные через один. Латыгин зашагал быстрее. После еще нескольких поворотов замелькали слишком знакомые дома и заборы с запертыми воротами, наизусть известные вывески. Те же ямы на изрытом тротуаре, те же доски через постоянные лужи. Куда же как не домой? Но в то же время идти домой было почти страшно. Латыгину отчетливо представилось лицо жены Мины, которая, вероятно, ждет его. Она знает, что сегодня он получил деньги – 25 рублей, и догадывается, что он не устоял перед искушением. Пошел к Карпову, у которого 1 и 20 числа сходятся играть на товарищеских началах. Полгода назад Ладыгин проиграл у Карпова 50 рублей – деньги, которые следовало отдать за дочь в гимназию. Мина, может быть, думает, что и сегодня все полученные деньги остались там же. Она встретит попреками, жалобами и, что всего мучительнее, будет права. Да, в их положении должно теперь рассчитывать каждую копейку. А Латыгин действительно проиграл. Не все деньги, но все же 6 рублей и за карты, и за вино заплатил 2. От 25 осталось 17. Да, 17. Латыгин потрогал карман, где лежало портмоне с этими деньгами. Потом Латыгину представилось лицо дворника, который будет отпирать ворота. Грубое дерзкое лицо хама, раболепствующего перед теми, кто бросает ему на чай полтинник и оскорбляющего тех, кто лишь изредка сует ему в руки гривенник. А Латыгину стало почти физически больно, когда вспомнились унизительные подробности того, как дворник, заглянув в окошечко и узнав пришедшего, не спешит отворять ворота. Потом запахивает их, едва дав пройти, и еще злобно что-то ворчит след. Нарочно, почти громко, чтобы были слышны ругательные слова. Вспомнились стихи Пушкина. «О, бедность, бедность, как унижает сердце нам она». Но сейчас же вспомнились другие стихи великого поэта. Вспомнился Моцарт и Сальери. Соседи в насмешку прозвали Латыгина Моцартом, как музыканта, скрипача. Они не знают, как они близки к правде. Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь. Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских. Что пользы, если Моцарт будет жив? А Латыгин был уже у своих ворот. Надо было звонить. Он, однако, помедлил еще несколько мгновений. Постарался выяснить, пьян он или нет. Кажется, он все сознает и рассуждает логично. Но все же было выпито лишнее. Притом спирт, разбавленный водой, пьянит больше, чем простая водка. Чтобы еще отдалить минуту, когда надо браться за звонок, Латыгин задал себе еще вопрос. Говорить ли жене о проигранных 6 рублях? Завтра, может быть, он получит жалование за месяц у Андроновых. Срок, собственно, послезавтра, но завтра урок. Может быть, удастся совсем скрыть от жены проигрыш. И вдруг Латыгину стало мучительно стыдно. Нестерпимо оскорбительно, что он может думать об этом, волноваться из-за 6 рублей. Он, который вправе был бы бросать сотни, тысячи, да и в самом деле еще не так давно швырял. Если не тысячи, то сотни. Злобно сжав зубы, Латыгин резко дернул ручку звонка. Прозвучал неприятный, надтреснутый звонок колокольчика. Улица была пустынна, дома по обеим сторонам стояли хмуро и безмолвно. Еще не начинало светать, и тьма казалась мертвой. Небо было в сером тумане. Потом издали опять полетел перезвон башенных часов. Било четверть третьего. Тогда послышались шаги дворника. Не то в валенках, не то в каких-то туфлях. Он долго гремел ключами, дважды посмотрел в окошечко в воротах, наконец отпер. Латагин быстро сунул ему в руку приготовленный двугривенный. Он дал бы больше, но чувствовал, что будет смешно. Все же, проходя по двору, он явственно слышал за собой недовольное бормотание и мог разобрать слова. Шатаются. Тоже. Музыканты. Моцарт. Глава вторая. Латыгин занимал маленькую квартирку в полудеревянном флигеле в глубине двора. Внизу были каменные погреба, служившие для барских квартир другого большого дома, фасадом выходившего на улицу. Деревянный верх флигеля был приспособлен под жилье. Две крохотные комнатки, третья – темная и кухня, бывшая в то же время и прихожей, так как через нее был единственный вход. Зимой во флигеле было нестерпимо холодно, порой не больше 6-7 градусов. Если бы даже топить втрое больше, чем сколько позволял себе Латыгин, невозможно было удержать тепло в ветхих стенах и нельзя было защититься от стужи и сырости, проникавших из погребов снизу. Но квартира была совершенно уединенная, а Латыгин мог хотя бы целый день играть на своей скрипке, не мешая никому. Никто не мешал и ему, кроме криков во дворе, к которым он скоро так привык, что просто не слышал их, разве уж очень выдастся голосистый разносчик, предлагающий клубника, малина, черносмородина. Это уединение и заставляло Моцарта держаться за свою квартиру, нигде он не получил бы за ту же скудную плату такой обособленности ото всех. Чтобы попасть к себе, Латыгину надо было взойти по темной и грязной лестнице с обтертыми ступенями, очистить которую не было никакой возможности. Уже проходя через двор, он увидел у себя в окнах свет. Стало быть, жена не спала и дожидалась. При звуке шагов по лестнице отворилась верхняя дверь. И Мина показалась в четырехугольном просвете, тонкая, стройная, еще изящная, несмотря на все лишения жизни. Словно картина в рамке на фоне белого света. Свет был за спиной Мины, и Латыгин не мог различить ее лица, но знал, что на нем укор и вопрос. И потому, сделав над собой усилие, быстро переступил последние ступени и почти вспрыгнул на верхнюю площадку. Протягивая обе руки, Латыгин быстро проговорил, предупреждая все упреки. «Мина, прости, я виноват». Но она не взяла его рук и не дала обнять себя, но молча посторонилась, дала ему пройти, затворила и заперла дверь. Потом пошла за ним с лампой в руке. Когда же он, миновав столовую, прямо вошел в спальню, спросила коротко и сухо. «Ты, может быть, хочешь есть? Ты голоден?» Латыгин обрадовался, что Мина заговорила о другом, что роковое объяснение – «Может быть, отложено будет до утра?» И отвечал торопливо. «Нет, благодарю. Ты знаешь, я зашел к Карпову не играть, так, посидеть, и засиделся. Упрашивали очень. Мне самому досадно, что так поздно. Но мы ужинали, только я очень устал. Я лягу, да и ты ложись, напрасно ждала меня». Мина все молча продолжала смотреть в лицо мужа, конечно, поняла, что он пил, и вдруг, поставив на стол лампу, сама упала на свою кровать и зарыдала, повторяя только «Ах, Родион, ах, Родион!»